С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы», часть вторая.
Подхожу у дома у Смолинского на жердочке. Так одиноко сушатся простиранные кольцоны. Дорожка к открытым воротам была разметана. Новые дровни виднелись там. Ну, я прошел по лесенке вверх-то, взялся за скобу, и в избе звонко собачонка залилась. Ну, и кинулась на меня такая Яна. А старуха, жена Алеши, Настасья, выпроводила ее за двери сразу. «Иди, — говорит, — иди к водяному, ишь, фулиганка!» Она, фулиганка, говорила, не хулиганка, а фулиганка. Ну и налетела, говоришь, мол, на человека. Ну, я поздоровался, спросил. «Дома сам-то, — говорю. Здорово, батюшка, здорово, — говорит. Но я поздоровался, спросил, говорю, дома сам-то? О, здорово, батюшка, — отвечает Настасья. А Настасья, видать, была совсем глухая. Махнула лавку передником, пригласила садиться. А я ей спросил-то про кого? Говорю, дома сам-то? Ну, глухая. Старик, говорю, спрашиваю, дома или ушел куда? Я говорю, старик-то спрашиваю, дома или ушел куда? Громче кричу ей. А, сообразила, куда ему гнилому идти, говорит. Вон на печи утянулся. Говорит, что насмока в носу завелась. Насмока. А потом слышу, и голос Алешки послышался. Сама ты насамка. Да и завелась не теперь, говорит. Но после возни некоторой слез хозяин на пол, обул валенки. Самовар-то, говорит, поставила. Не чует, говорит, ни шиша. Константин Платоныч, доброго здоровица, говорит мне. Алешка-то, Алешка сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик был похож на средневекового пирата. Да, самого простого, обычного, из той детской книжки. Горбатый его нос и еще во времена моего детства пугал. Всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Алеша Смолин, когда мы бегать начинали по улице, на своих двоих он так охотно делал нам свистульки и стальника, и частенько подкатывал на телеге. Ну, а теперь вот я смотрю на этот нос и чувствую, как возвращается многое давно забытое, забытое ощущение детства. Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии. Разделял два синих, словно как апрельская капель, глаза. А седая черная щетина густо утыкала подбородок. Вот так и хотелось увидеть в Алешином ухе тяжелую серьгу, как у того самого пирата, а на голове бандитскую шляпу либо платок, так повязанный, как у флебустьера. Ну вот, сначала Смолин выспросил, когда я приехал, да где живу, да сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата, сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня 24 дня. Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Алёши Смолина. А Алёша хотел узнать то же самое, сколько с моей точки зрения. И чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. А Алёша ничуть не удивился. Ну, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой. «Баня, говоришь?» «Баня, Константин Платоныч, дело нудное. Вон и баба у меня глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться». Ну, не допытываясь, какая связь между глухой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Он, значит, сперва вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал у шестка, как разгулявшийся весенний тети. «Двери, двери беги, закрой вдруг!» Засуетился он, да поплотней. Но я не понял, в чем дело, поневоле сделал движение к дверям. «А то убежит!» — заключил Алешка. «Кто?» — говорю. «Да самовар-то, говорит!» Но я покраснел слегка. Приходилось привыкать к деревенскому юмору. Кипяток в самоваре готовый хлынуть через край, то есть убежать, тут же успокоился. Настасья сняла трубу, установила тягу. Ну, Алёшка как бы случайно достал из-под лавки облегченную на одну треть чекушку. Ну, делать было нечего. После краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил. Снял полушубок, повесил его у дверей на гвоздик. Ну и мы выпили в чаю, иными словами, горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, ну а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. А потом уже через полчаса Алёша не очень сильно уговаривал меня не ходить, но я не слушал, ощущал в ногах какой-то восторг и торопился в сельповскую лавку. А везде белели чистые снега, первородные чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дамы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко. Тишина. Ох, какая густая, светлая тишина. Но пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям. А Алёша принёс в алюминиевом блюдечке крохотных с голубым отливом солёных рыжиков. Но после обоюдного потчевания выпили снова, а логика-то сразу стала другая. И я ныром, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушёл в бездну Алёшиных разговоров. «Ты Константин Платоныч, про мою жизнь лучше не спрашивай, говорил Алеша. Она у меня вся как расхожая Библия, каждому на свой лад. Кому для чего сгожусь, говорит, тот и дергает. Одному от Алеши-то другому это понадобилось, а третьему до первых двух и дела нет, обоих отменил. Установил свою атмосферу, говорит, да. Ну, Алеша чего? Да ничего. Алеша и сам, как пьяная баба, говорит, не знает, в какую сторону камлем лежит. Всю жизнь, говорит, в своих полах путаюсь и выпутаться не могу никак. Да то ли полы длинные, то ли ноги кривы, уж не знаю, а может, меня люди запутали. Вот по правде сказать, ведь не все время был такой запутанный. Помню, родила меня моя матка, а я первым делом от радости заверещал, с белым светом здоровкаюсь, ей-богу, помню, как родился. Многим говаривал, только не верят дурачки. А я помню, то есть ничего этого не помню, один теплый туман, дрема одна, а все ж таки помню, будто из казематики вышел. Я это был или не я, уж не знаю, может, не я, а другой, кто только было мне до того занятно. Ну, не то чтобы занятно, а так, это благородство было. Это все Алешка мне рассказывает. Алешка. Ну, родился, говорит, значит, как Христос в телячьем хлеву. И как раз на самое Рождество. Все дело у меня сперва шло хорошо, а потом и почал запутываться одно по за одному. Конечно, семья большая, бедная. Отец, мать нас, Дрестунов, не больно и нянчили. Зимой на печке сидим, да таракашков за усы и маем. Иного не слопаешь. Но он зато летом весь простор наш. Убежишь в траву, в крапиву. Оно дело ясное. Мерло нашего брата много, счету не было. Только родилось-то еще больше. Вот оно никто и не замечал, что мерли. Меня бывало, говорит, бабка по голове стукнет, либо там тычка даст в бок. Хоть бы тебя, Алеша, скорее Бог прибрал, чтобы тебе, дураку, потом зря не мотаться и не маяться. Мне все старухи верную гибель сулили. Теме пощупают, да и говорят, нет, девушка, этот нет, не жилец, нет, девушка, не жилец. Есть, видишь, примета, что ежели у ребенка ложбина на темени, так этот умрет в малолетстве, жить не будет. А я им всем шиш показал, говорит, взял да и выжил. Конечно, каяться не каялся после этого, а особого восторга тоже во мне не было. Помню, рассказывает Алеша, великим постом привели меня первый раз к попу на исповедь. Я от упора уже в порчонках бегал. Ох, Платоныч, это религия. Она, друг мой, еще с того разу нервы мне начала портить. А сколько было, говорит, других разов. Правда, поп у нас в приходе был хороший, красивый. Матка мне до этого объяснение сделала. Ты, говорит, Алешка, слушай, что тебя будут спрашивать. Слушай и говори, грешен, батюшка. Ну, я, значит, говорит Алешка, и предстал в своем детском виде перед попом. Он меня спрашивает, а что, отрок, как зовут-то тебя? Алешка, говорю. Раб, говорит, Божий, кто тебя так непристойно глаголить выучил? Не Алешка, говорит, бесовского звука слова, а говори, наречен Алексеем. Наречен Алексеем. Теперь скажи, отрок Алексей, какие ты молитвы знаешь? Ну, я и ляпнул. Сину да небесину. Вижу, поп говорит, глуп ты, сын мой, я колесной пень. Хорошо, коли по младости возраста. «Ну, я, конечно, — говорит Алешка, — молчу, только носом швыркаю, а он мне: скажи, чадо, грешил ты перед Богом, морковку в чужом огороде не дергал ли, горошку не воровал ли? Нет, батюшка, не дергал. И каменьями в птичек небесных не палил? Не палил, батюшка. Что мне было говорить, если я и правда по воробьям не палил и в чужих загородах шастать у меня моды не было? Ну, а батюшка-то, — рассказывает Алешка, — взял меня за ухо, да и это, сдавил как клещами, да и давай вывинчивать ухо-то. А сам ласково этак тихо приговаривает: не ври, чадо, не ври перед Богом Господом, не ври, бо не простит Господь неправды и тайности, не ври, не ври, — говорит. А я из церкви-то с ревом, ухо как в огне горит, да все обиднее, что зря. А тут еще матка добавила, схватила ивовый пруд, спустила с меня портки-то и давай стегать. Прямиком на морозе стегает да приговаривает: говорено было, говори, грешен, говорено было, говори, грешен. Ой, я эту дёру и сейчас детально помню, — говорит Алёшка. Ну хорошо, ладно бы одна такая дёра, я бы сидел не крякал. Второй раз пришел на исповедь, а меня и вдруг горять тот же момент настиг. Одну правду попу говорил, а он хоть бы слову моего поверил. Да еще и отцу внушение сделал, поп-то. А отец, говорит, меня и взял в оборот. После этого, говорит, я и думаю своим умом: Господи, что мне делать-то? Правду говорю, не верит, а ежели обманывать, греха боюсь. Вот опять на исповедь надо, опять мне дёра налажена. Нет, думаю, говорит, в этот раз я вам не дамся. Вот что думаю, сделаю, возьму да нарочно и нагрешу. Но другого выхода нет. Взял я, говорит Платонович, у отца с половошника осьминку табаку. Спички из печного кожуха упер. Ну и бумажки нашел. А раз с Винькой Казанковым в ихний авин, да и давай учиться курить. Устроили практику, значит. Запалили, голова кругом, тошнит, а я курю. Белый свет, говорит, ходуном идет. Я это, Ванька, говорит, я уже давно курю, а ты? А я говорю: грешу, мне греха надо побольше, а то опять попадет после исповеди. Из авина вылезли, меня по сторонам-то шатает, опьянел совсем. Первый раз, говорит, в жизни опьянел. А на исповеди взял да и покаялся. Поп отцу не сказал ни словечка. Уж до того он довольный был, что меня воспитал. Вот с того раза-то я и начал грешить. Стегать мне в раз перестали. Жизнь другая пошла. Я, говорит, друг мой, так думаю. Мне, говорит, хоть после этого и легче стало жить, а только с этого места и пошла в моей жизни всякая путанка. Ты-то как, говорит, думаешь, Алешка? На второй день я просыпаюсь от яркого бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь. Только легкий туман в голове, да не сильная жажда, остались от вчерашнего. Потом иду вниз и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они развалились от двух ударов, и если топор попал прямо в середину, поленья морозные зазвенели, как звенел за двором наст и ядреный свежий утренник. Приятно было вертеть топор в руках, да и вворачивать его в середину чурки, скинуть через плечо и, крякнув сильно, резко опустить обух на толстую плаху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с каким-то своим коротким звенящим стоном. Ну, с десяток поленьев принес я в дом, открыл печную задвижку, вьюшки, заслонку, нащипал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое поперечное полено. Лучину зажег и на лопате положил ее на полено. Склал на лучину поленье, а запах какой чистый, резкий. Дым белым потоком пошел в трубу. Долго я смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бодьи и скользкий отшлифованный водонос, да и пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками каким-то звоном. Снег на солнце был до того ярок и светил, что глаза непроизвольно щурились. Я в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева, а на речке под горой я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянула прозрачным, видимо, очень толстым стеклом. Я сходил на соседнюю Алешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко толкать под лед, но течение уже тянуло его. Я слушал, как он уплывал, стукаясь, исчезая в речной темноте. А здесь, на дне проруби, виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки. Тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаг в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Ну и чтобы погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко. Сердце даже своего не слышал. Дома налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей, опустил их внутрь самовара. Самовар зашумел почти тут же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы. Вода булькала в медном чреве, а пар бил из дырки султаном. Но я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай, да и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду. Ощущал какую-то первобытную, какой-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба. Потом налил стакан бурого чая. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы. Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окно. В доме и на улице было удивительно спокойно, тихо. И этот покой оттенялся добрым, умиротворенно ворчливым шумом затухающего самовара.
Прозвучала вторая часть цикла художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!